Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня, в этот замечательный воинский праздник, мы поговорим об одной из блистательных побед русского оружия, а именно о взятии Карса в 1877 году. У нас в гостях руководитель направления просветительских и учебных программ Фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров, замечательный историк и исторический публицист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, речь пойдет о третьем взятии Карса. Его, если память мне не изменяет, брали успешно, притом, в 1828 году. В 1855 произошло, что называется, принуждение к сдаче. И, наконец, в 1877 году еще один решительный штурм, который положил эту крепость к ногам русской армии. Поэтому вопрос о самих военных действиях, Александр Азизович, мы с вами переговорим подробнее позже. Прежде всего, хотелось бы спросить о том, кто были те люди, которые приносили громкие победы русской армии на Кавказском фронте. О Плевне, о Шипке мы хорошо знаем. Об этом пишут многое, и, в общем, литературы по этому поводу огромное количество. Есть кинематографические памятники на эту тему. А вот, скажем так, об удачах и достаточно внушительных удачах на Кавказе пишут до крайности мало. Карс, крепость, несмотря на то, что ее трижды взяли, была очень серьезная. Кто был творцами этой победы?
Я бы выделил трех человек, без которых вот эта блистательная победа не могла бы войти в историю. Во-первых, конечно, надо назвать наместника Кавказа, младшего брата государя-императора Александра II, великого князя Михаила Николаевича, потому что Кавказ был его ведение, он был командующим Кавказской армией, и он осуществлял верховное руководство на этом театре военных действий. И великий князь был хорошо подготовленным военным профессионалом и хорошим рачительным управителем своего края, и мог оценить вот эту сумму военных, политических и прочих рисков, связанных с этой кампанией. А в военном отношении решающую роль сыграли два генерала. Это генерал-адъютант Михаил Тарелович Лорис Меликов и генерал-лейтенант Иван Давидович Лазарев. В их биографиях есть нечто общее. Во-первых, они оба местные уроженцы. Вот Иван Давидович Лазарев родился в 1820 году в городе Шуша, который тогда был частью Ереванского ханства, входящего в состав Персидской империи, а его дед был, ну, комендантом, как-то у персов это должен называться, начальником этого города, и оказывал сопротивление русской армии, когда та через несколько лет пришла штурмовать Шушу. Вот дед воевал за Персию, хотя он был армянин по крови, а Иван Давидович добровольцем вступил в русскую армию.
Когда это произошло?
Когда ему исполнилось 16 лет.
Это правление Николая I.
Да, и прошел в ней весь путь от солдата до генерал-лейтенанта. Он участвовал, служил в отдельном кавказском корпусе, участвовал в многочисленных стычках с горцами, был произведен за храбрость в офицеры, несколько раз участвовал в сражениях довольно крупных, участвовал в русско-турецкой войне, значит, в Крымской, которая 54-55
года. Ну, имеется в виду Кавказский фронт Крымской
театр,
войны.
Да. Проявил себя и как администратор, он управлял тем, чем управлял рачительно. Вот в аттестации отмечается, что вот Он управлял одним из областей нынешнего Дагестана, и вот одно восстание, которое там было, он подавил силой, а два, что особенно отмечалось как лестно, подавил без кровопролития, используя свой авторитет.
То есть, иными словами, это настоящий боевой генерал, и при том очень дельный и понимающий вот в местных делах администратор.
Да, георгиевский кавалер, и пользуется репутацией такого лихого генерала. Про него потом рассказывали легенду про взятие Карс, такой анекдот, когда он подошел к карте, когда его спросили, как он будет брать Карс, он спросил, где мы, ему сказали, здесь, где Карс, здесь. Он говорит, вот я пойду оттуда, где мы, туда, где Карс, и возьму его. Вот. А Михаил Тейлович Лорис Мельников, который командовал, собственно, армией, действовавшей на вот этом направлении кавказском, он тоже, у него похожая биография. Он родился в 1125 году в старинном армянском аристократическом роду. Был отдан в Лазаревский институт восточных языков. Однако...
Родился-то где? На чьей территории?
Российской. Он российский, подданный по праву рождения. Значит, в институте ему было скучно, он за какую-то шалость был оттуда исключен и поступил в школу гвардейских юнкеров и подпрапорщиков.
Что гораздо веселее.
Будущее Николаевское кавалерийское училище. В 43-м году он произведен в офицеры. И, собственно, с 47 по 51 год он участвует в Кавказской войне. Участвует в Крымской войне. Более того, для него Карс – место хорошо знакомое. Собственно, в генерал-майор он был произведен именно за взятие Карса в 55-м году, в котором он принимал активное участие.
Брал тогда Карс не он, брал Муравьев, но он был один из ведущих военачальников, да, у Муравьева.
Вот, был начальником Терской области, то есть, так сказать, управлял областью терских казаков, проявил себя как хороший администратор. И с 1877 года он начальник отдельного корпуса Кавказской армии для действий против Турции, то есть полевой русской армии, действующей на Кавказском театре военных действий.
У него были какие-то самостоятельные успехи на поле боя?
Ну, собственно говоря, вот фактически он осуществлял командование русской армией именно в кампании 77-78 годов на Кавказском театре. Да, великий князь туда выезжал, выезжал туда генерал Обручев, который был его начальником штаба, но в основном Лорис Мельников управлял этим театром самостоятельно. И вот если Иван Давидович Лазарев осуществлял непосредственное руководство штурмующими войсками, то общее командование осадным корпусом под Карсом осуществлял именно Лорис Мельников. Вот. Поэтому за эту победу он и был произведен, удостоен ордена 100 Владимира первой степени, а по заключению мира возведен в графское Российской империи достоинство. Вот. А надо сказать, что оба вот этих вот описанных мной героя, они и в последующем неплохо проявили себя на военной службе.
Какова их дальнейшая биография?
Дальнейшая, значит, Иван Давидович, она, к сожалению, оказалась короткой. Он получил назначение командующим Ахалтыкинской экспедицией, вот, которая была призвана раздавить последний очаг вот такого дикого кочевого терроризма на южных рубежах империи, прибыл к войскам на восточный берег Каспия, но умер, заболел и умер, потому что это была, так сказать, очень нездоровая местность, и условия службы были там тяжелые. И вот в возрасте 58 лет он скончался. А Михаил Тейлович был востребован государем, он был назначен министром внутренних дел Российской империи. И именно он активно боролся с революционным подпольем в последние годы правления императора Александра II. Спасти императора он не сумел, но, по крайней мере, предпринял очень много мер, которые позволили потом это подполье разгромить.
Ему приписывают попытку введения чего-то вроде Конституции в России.
Скажем так, он считал, что, ну и в этом государь его поддерживал, что, несмотря на деятельность террористов, Россия должна продолжать развиваться дальше, и что вот имперское правительство не должно быть, так сказать, запугано. То, что называют Конституцией Лорис Меликова, это его проект привлечения к работе в Государственном Совете представителей земских органов. То есть попытку очень гармонично достроить земскую систему до общеимперского уровня.
Это, в сущности, не то чтобы Конституция, это скорее попытка привлечь общественность, лояльную общественность к делу управления империей хотя бы, или хотя бы консультированию тех, кто ей управляет.
Да, примерно так. Потому что это была попытка, действительно, он ставил цель наладить диалог власти и общества и парализовать вот это вот деструктивное влияние, которое народовольцы оказывали на общество. Ему отчасти это во многом удалось. То есть, ну, к сожалению, вот он не смог предотвратить последнее покушение на государя.
Какова была его судьба после гибели государя Александра II в 1881 году? Он сохранил какое-то влияние на дела или звезда его закатилась?
Если мне память не изменяет, он ушел в отставку и, так сказать, все-таки он принял себе ответственность за то, что он не сумел это предотвратить, но пользовался довольно большим таким, я бы сказал так, неформальным влиянием, то есть император Александр III с ним иногда советовался по каким-то вопросам.
Ну что ж, вот этот шаг, выйти в отставку после того, как главное дело твоей жизни закончилось трагически, характеризует его как человека честного. И, ну, далеко не у всякого большого начальника хватит мужества сказать, это моя ошибка, моя ответственность. Ну что ж, я думаю, что поскольку сегодня мы будем рассказывать об одной из великих побед русской армии, то и эфир надо наполнять маршами. Поэтому прозвучит чрезвычайно популярный в старину марш Саратовского пехотного полка.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, в приподнятом настроении я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас сегодня замечательный гость, известный историк и исторический публицист, руководитель направления образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем о взятии Карса в 1877 году. В начале этой передачи я сказал о том, что Балканский театр военных действий ее хорошо известен. Назвал наиболее крупные сражения, которые происходили на этом фронте, и, пожалуй, на слуху до сих пор и не только у специалистов, но и у людей, просто интересующихся русской историей, имена генералов Скобелева, Столетова, Гурко, то есть больших героев этой войны. Кавказский театр несколько затенен, несмотря на то, что там творились также геройские дела и, в общем, с моей точки зрения, даже организация боевой деятельности была в большей степени продумана, чем то, что происходило на Балканском театре военных действий. Поэтому я задаю вопрос о том, как русские войска шли к победе под стенами Карса. Это ведь, в общем, далеко не начальный этап войны, пришлось претерпеть определенные испытания.
Да, перед Кавказской армией была поставлена двойная и внутренне противоречивая задача. То есть, с одной стороны, Кавказская армия своими активными действиями против восточных провинций Турции должна была оттянуть на себя какие-то силы с главного театра военных действий, с Балкан, или, по крайней мере, не дать перебросить войска с востока Турецкой империи на запад. Это с одной стороны. С другой стороны, армия должна была защитить Русский Кавказ. И в чем противоречие? Потому что сил у армии было относительно немного. Я напомню, что вот после победы над Шамилем, после окончания Кавказской войны, отдельный Кавказский корпус был расформирован, и в этот момент проходит военная реформа, и поэтому силы, которыми располагал, там, скажем, Лорис Меликов для обороны Кавказа, для этой активной деятельности, они были очень небольшие.
Мало того, еще военный министр в тот момент шарахался от начинающейся войны как бес от ладана, потому что считал, что войска еще и не готовы, военная реформа не завершена, они не находятся в том состоянии, когда он может быть уверен в успехе боевых действий. То есть на Кавказе, поскольку это все же войска провинциальные, ситуация усугублялась.
Да, тем более, что надо учесть, что тыл русской армии был, так сказать, в несколько двояком положении. Я напомню, что Русский Кавказ делился на несколько губерний, и если те губернии, которые были населены христианским населением, скажем, грузинским или армянским, были вполне лояльны русской власти, то вот на губернии, населенные мусульманским населением, это или Севастопольская, и за ней идущая Бакинская, они вызывали у русского командования определенные вопросы, как поведет себя там местное население, если туда прорвутся турки.
Не ударят ли в спину?
Да.
И более того, собственно, на территориях несколько более северных, на территории горцев Северного Кавказа также могло быть оказано сопротивление в форме разного рода мятежей.
Да, совершенно верно. И поэтому Лоис Меликов очень хорошо понимал, ему нельзя рисковать. Крупное поражение русских армий на Кавказском театре может привести к потере Русского Кавказа, тем более, я напоминаю, что Кавказ в те времена еще не связан с Россией железными дорогами, и быстро перебросить туда подкрепление сложно. На море, на Черном господствует турецкий флот. Да, русские маяки героически его потрепали, но в 1977 году турки контролируют восточную часть Черноморского побережья, и морем опять же не удастся перебросить на Кавказ подкрепление.
Да, более того, чрезвычайно трудно воспрепятствовать переброскам войск и припасов и оружия самих турок, да, на побережье Кавказа. То есть элементарно у флота нет сколько-нибудь значительных сил для того, чтобы вот всерьез ударить турок, если крупное соединение будет сопровождать такого рода конвой.
Угу, совершенно верно. Значит, если сказать о противнике, то опорными пунктами турок на востоке были три крепости. Это Баязет, Карс и Ардаган, из которых центральным, безусловно, был Карс. Надо учесть следующее, что вот эти восточные провинции Турецкой империи тогда были населены не турецким населением, в котором более половины населения были христиане, в основном армяне. Это территория, которая называлась Западной Арменией, ну или иногда используют название Турецкая Армения.
Я слышал, что там жили все еще в большом количестве греки, курды, ассирийцы.
Да, совершенно верно. При этом курды были тогда очень лояльны турецкой власти, охотно вербовались в турецкую армию, а христианское население, напротив, сочувствовало Российской империи. И это важно, потому что, когда мы говорим о наступлении на Балканы, как о наступлении, которое принесло христианским народам Турции, Турецкой империи, свободу, то та же самая миссия фактически была осуществлена Кавказской армией на Востоке. И это очень древние земли, потому что Карс, он возник как армянский город, там была столица армянского царства, он входил в какое-то время в состав империи Ромеев, которую мы знаем как Византию, а потом был захвачен сельджуками, потом турками, вот теперь это была крепость, которая вот контролировала ситуацию. Итак, летом 1977 года Лоис Меликов переходит к границу и начинает тремя корпусами наступление вот в направлении этих турецких крепостей. Баязет удалось быстро захватить, турецкий гарнизон был захвачен врасплох, Карс был осажден, Ардаган взят после небольшой осады.
Вот я хотел бы разобраться в одном вопросе. Насколько я понимаю, один из наиболее подготовленных и грамотных турецких военачальников, Амер Паша, тогда должен был противостоять кавказским силам русской армии на фланге в тылу, где-то в районе Мингрелии.
Да, он, так сказать, начинает действовать, базируясь на Батум, и против него тоже выделяются силы кавказской армии.
То есть, заметьте, вот, дорогие радиослушатели, большой язык турецкой территории по побережью Черного моря, он достаточно глубоко вдается вот в Закавказье и через этот вот язык прибрежных земель можно вводить в дело большие воинские резервы, поскольку там оборудованы портовые пункты.
Да, совершенно верно. Значит, для, так сказать, парирования этой угрозы великий князь Михаил Николаевич формирует добровольческие войска из христианского населения русского Кавказа, из грузин и армян. Это довольно крупные добровольческие дружины, которые, по крайней мере, могут взять на себя охрану тыла русской армии, но они принимали участие и в боевых действиях. К тому же вот это вот глубокое выдвижение кавказской армии на запад, на вот восточной провинции Турции, заставило турок отказаться от планов наступления на Грузию и сосредоточить большие силы против, ну, собственно, Лорис Меликова.
Фактически получается, что слабая относительно кавказская армия осуществляет оборону путем наступления.
Да, активная оборона. Турки перебрасывают большие силы, проводят мобилизацию и сосредотачивают более чем 70-тысячное войско, которое начинает наступление. А потом, вот, скажем, историк такой Черсновский, автор истории русской армии, будет упрекать Лорис Меликова, что тот вот, мол, не проявил суворовского духа, не пошел навстречу турецкой орде и не разбил ее. Возможно, боеспособность русской армии была, конечно, выше, но Лорис Меликов не мог рисковать. Он знал, что да, возможно, одержит победу, в случае поражения наступление турок на русскую территорию не остановит уже ничто.
Ну, то есть, в общем, он не стал совершать акты коллективного самоубийства, имея в несколько раз меньше сил.
Он начал отступать. Турки осадили Баязет, который удерживал героически русский гарнизон, оставленный там. Лорис Меликов сумел перегруппироваться и деблокировать крепость, и сумел остановить турок, которые заняли так называемые аладжанские позиции. Тут есть еще один момент. Турки, хотя и понукаемые из Стамбула, мол, вперед, тоже не рвались в бой, потому что, ну, у них было представление, что русские здорово, хорошо воюют, проход к восточным провинциям русского Кавказа преграждала несокрушимая крепость Александрополь, нынешний Гюмри, где до сих пор стоит российский гарнизон. Вот. И турки заняли аладжанские позиции и надеялись так вот в таком пате удержать русскую армию, так сказать, в дальнейших действиях.
Но выяснилось, что это все-таки не пат, и здесь возможны комбинации.
Совершенно верно. Тем более, что я напомню, что на Балканском театре военных действий в это время начинается осада Плевны. Она затягивается, это приводит к срыву первоначальных планов русского командования. Русское командование решает в этом случае активизировать свой левый фланг, то есть кавказскую армию. На Кавказ перебрасываются подкрепления. Собственно, вышли они с началом войны, но дошли вот только сейчас. Две полнокровные пехотные дивизии. Перебрасываются казачьи части. И Лорис Меликов переходит в наступление. В начале октября 1877 года он атакует турок на аладжанских позициях. Корпус генерала Лазарева осуществляет смелый прорыв по флангу, заходит в тыл, турки бегут.
То есть выигранное большое сражение, да, при Аладже. Давайте зафиксируем этот момент. Никто не помнит ведь. Шибко, Плевна и так далее, и так далее, и так далее, Зимница. А вот Аладжу не помнят. А это большая победа в ходе русско-турецкой войны.
Далее, один из корпусов русской армии подходит и начинает предварительную осаду Эрзерума, а второй, главные силы, во главе с Лорис Меликовым и Лазаревым, идут к Карсу. Надо отметить, что Карс представлял собой первоклассную крепость. Ну, как я уже упоминал, крепость там была с древних времен, но турки немало ее модернизировали. И вот после взятия в 1655 году турки еще раз модернизировали Карс, после взятия русским в Крымскую, они еще раз его модернизировали при содействии, так сказать, европейских инженеров. И Карс вот в русских документах, вот у меня даже вот лежит эта карта, генеральный план, крепость лагеря Карс.
Что это означает? Это значит, что Карс по новейшей фортификации XIX века был превращен в фортовую крепость. Вокруг цитадели на господствующих высотах были построены форты с мощной артиллерией, которые контролировали подступы. То есть это была не какая-то там восточная крепость, была первоклассная, по последнему слову фортификационной науки, построенное укрепление, защищенное сильным гарнизоном до 30 тысяч человек.
Ну что ж, вот в этот критический, можно сказать, момент мы ненадолго прервемся. Дорогие радиослушатели, я должен напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера», и в конечном итоге все будет хорошо. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы вновь встретиться в эфире буквально через минуту.
Исторический час на радио «Вера».